Здравствуйте, меня зовут Стас Васильев, и я видеоблогер. Видимо, вы забыли обо мне, помните, я когда-то был популярен, выпускал ролики в интернет, еще на YouTube был, у меня там канал удалили. И, наверное, ближайшие несколько роликов мне представляться именно так, потому что у меня был самый большой перерыв в выпуске контента за всю мою жизнь. 2 недели, 2,5 недели ни одного видеоролика, вообще абсолютно ничего, потому что впервые у меня в жизни такое бывает, но я полностью потерял голос, а реально я не мог говорить. И если в сегодняшнем ролике вам покажется, что я говорю как-то очень похоже на Сергея Бодрова. Здорово, пизда у коровы. То это только потому, что говорить чуть громче, мне по-прежнему физически больно, и мое горло еще не прошло, но, блядь, еще неделю или две лечения я просто не выдержу, то есть я продолжу лечиться, но я не выдержу не выпускать контент, потому что у меня просто какой-то бзик начался, у меня реально панические атаки, что, блядь, Стас, ты ничего не делаешь, ты проебешь все то, над чем ты работал 10 лет. Особенно вдвойне это было бы обидно, потеряя сперва каналы, но вы меня не бросили, а потом я сам хуй забил и контент перестал выпускать, и такой, типа, здорово, пизда у коровы. А потом все мои подписчики скажут мне: не брат ты мне, гнида буржуйская. Короче, если вам покажется, что в этом выпуске я говорю очень странно, то это не потому, что я устроился работать на вторую смену в сексе по телефону, и не потому, что я пытаюсь соблазнить вас, и даже не потому, что я пытаюсь увеличить женское количество своей аудитории. Это я всегда пытаюсь сделать. Стас 97% — это старый мем и старая боль. Мем заключается в том, что у меня 97% мужской аудитории, наверное, потому что я урод ебаный или слишком умный. Но нет, я не настолько сексист, чтобы так думать о женщинах. Поэтому я просто урод ебаный. Не блогер ты мне, урод ебаный. Короче, самые главные новости прошедшей недели. Мне будет очень тяжело их записывать, поэтому, блядь, лайк, вся хуйня, вы это знаете. Выпуск будет не очень длинным, прошу понять и простить. Восстановление мне дается очень тяжело. Вообще, это на самом деле грустно. Вот представьте, я десятилетия работаю над своим голосом. То есть я, кстати, этого никогда, по-моему, не озвучивал, но у меня даже есть тренер по актерскому мастерству, по ораторскому искусству, скажем так, тот человек, с которым каждое утро, перед каждым моим эфиром на радио «Спутник» у меня 30-40 минут, это, блядь, кстати, очень тяжело дается, речевой гимнастики, у меня там озвучка, чтобы всякими голосами всякое отыгрывать, плюс вокал, то есть мой голос — это инструмент, и в один момент ты остаешься без этого инструмента, блядь, это как будто без руки остаться или без ноги, слава богу, что хоть временно, но уже через неделю я просто лежал, блядь, лежал с утра до вечера, смотрел в потолок, смотрел «Атаку титанов», и потом, когда я «Атаку титанов» досмотрел, 100 серий, у меня просто сердце крови обливается, у меня, блядь, душа в пятках, мне так больно, я с этими персонажами столько всего пережил. А там дальше такой пиздец начинается, что просто, короче, не смотрите «Атаку титанов», это одна из самых душесчипательных историй, и когда история заканчивается, ты как будто бы теряешь своих друзей, они как будто бы умирают. И ты осознаешь, что все конечно, что смерть, она на самом деле где-то рядом, просто этих персонажей уже нет больше с тобой в твоей жизни, а ты вроде как продолжаешь, и, блядь, сегодня ты там титанов атаковал вместе с ними, ну, поддерживал их, а завтра ты опять какой-то хуйней занимаешься. Короче, очень грустно и тяжело мне было. Так что давайте перейдем к главным новостям. Вроде бы прощения за все попросил, и, как вы понимаете, из повестки я немного вылетел, так что постарался взять только самые хайповые новости, которые пропустил. Райффайзенбанк, банк, знакомый абсолютно всем и каждому, перестал продавать свою дочку в России. Вывод абсолютно очевидный. Ветер перемен все-таки наступает. И оттепель в отношениях между Российским Союзом, хотел сказать Советским Союзом, между Российской империей, блядь, да что ж такое, между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки действует абсолютно на всех. Мы с вами с 2022 года говорим о том, что американские всякие компании, не только американские, всякие европейские, они уйдут из России, но рано или поздно начнут возвращаться, потому что деньги зарабатывать они хотят, а уйти хотят, потому что их заставляют. То есть у них выбора нет как такового. И сейчас, особенно на фоне прошедшего буквально недавно Парада Победы, когда к нам прилетели лидеры больше, чем там 20 стран, а Зеленский, администрация которого в 22-м году нам говорила:
«Эй, изгоя, обочина человеческой цивилизации или русское варварское поле».
Или помните, даже такой гений мысли, как Иван Гай, говорил нам, что мы будем без смартфонов, без всего.
Вы должны понимать последствия, что если вы не будете этого делать, рубль полетит и уже летит к ебеням, никакой цифровой техники, отмена всех виз, никаких валютных операций, вклады по пизде, рынок по пизде.
А оказалось, что Владимир Зеленский вместо Парада Победы бродит по Киеву и общается там с местными бомжами, записывая себя на телефон.
Да не бей туда, не лю. Мы извиняемся. Че, дурак, президенты-то ты, блядь.
А я депутат.
Оказалось, что все эти националисты, которые выступали за независимую Украину, оказались полными пидорасами и пиздоболами, которые отдали страну не России там задорого, вступив в таможенный союз и как-то получая с России дохуя бабок. Они отдали за копейки американцам, которые теперь их выебут и высушат. Никто из лидеров стран в Украину не поехал, потому что для них такой страны не существует, это полная хуйня. При этом парад, который прошел в России, меня поразил. Мне было приятно видеть Досилву, очень приятно было видеть старину Си Цзиньпина, который, блин, кстати, это фейк, что там нельзя, Винни-Пух запрещен в Китае, потому что Си Цзиньпина с ним сравнивают. То есть мне не удалось найти информацию, чтобы это было чем-то подкреплено. То есть это фейк, скорее всего. Но реально он похож, и, бля, у меня это создает такое приятное впечатление. Я не знаю, когда на Си Цзиньпина смотрю, я такой, бля. Хотя у меня вообще в этом плане извращенное понятие. Я вот, например, могу Владимира Владимировича Пыни называть. Но я это делаю не с отрицательной коннотацией, как либерах. Я такой, ну, Пыни, ну, типа, дедушка. Особенно вот этот фильм, где Путину 25 лет. Я посмотрел фильм охуенный, но как же у либерах порвало с него жопу. Ну, там Путин, когда он начинает там конфетами угощать, бля, ряженкой этой, ты такой, бля, ну, реально дедушка. Короче, хотелось бы, чтобы Путин был моим дедушкой, было бы заебись. Так вот, мысль моя в том, что те, кто кричали, что мы русня и обочина цивилизации, в итоге, блядь, отбиваются от бомжей в Киеве в день победы свой, а мы свой празднуем с лидерами стран, которые в свое время в антигитлеровской коалиции и состояли. Разумеется, китайцы, которые, кстати, понесли еще больше жертв во Вторую мировую даже, чем Советский Союз, там натуральный геноцид им устраивали японцы, их так ебашили, что просто пиздец, там такие ужасные вещи. Но я об этом скоро расскажу в рамках своей документальной работы. Так еще на фоне этого новости о том, что весь бизнес пытается вернуться в Россию. Там и Starbucks, Timothy, и все остальное. Ну вот теперь и касательно Райффайзенбанка. Так что все потихонечку, ну как бы налаживается. Вот. Райффайзен опровергли прекращение попыток продать свою дочку в России. Да, они сделали официальное заявление, что не-не-нет, это все хуйня полная, мы продолжаем попытки продать эту дочку. Но что тут сказать, ветер перемен все-таки пока дует не так сильно, как нам хотелось бы, и оттепель в отношениях Соединенных Штатов с Российской Федерацией, видимо, подействует не на всех и не сразу. Да, я специально выстроил повествование таким вот забавным образом. На самом деле, компании не начнут массово возвращаться в Россию, я вам всегда это говорил. Это, если что, была зарисовка на тему того, как нужно выкручиваться, когда нагородил хуйни. Попытки России заставить США отменить... И да, я буду еще медленнее говорить. Мне, правда, каждое слово дается с болью, но я уже просто не могу сидеть дома, извините. Попытки России заставить Соединенные Штаты отменить авиационные санкции сталкиваются с противодействием Евросоюза. И это на самом деле очень забавно, потому что Евросоюз по факту действительно сопротивляется и пытается помешать России сделать вот такую вот независимую авиастроительную отрасль, потому что тогда она конкуренцию и ей, в том числе этому самому евросовковому говну, составит. Но при этом возникает вопрос, а они не ждут же, что мы их снимем, да, эти санкции, потому что я напоминаю, что европидорасам не только запрещено летать в Россию, они и над Россией летать тоже не могут. Да, помню, в 2023 году была нехилая такая тряска, когда какой-то там Хуендрик или Хендрик, гендиректор по вопросам мобильности и транспорта в Еврокомиссии, сказал, что если когда-то Россия позволит европейцам снова летать над российским небом, а они были уверены, что это случится, то платить они им теперь за это больше не будут. Теперь за пролеты на территории Российской Федерации деньги платить не надо будет. Это мы должны будем платить. А еще...
Каяться на коленях!
Учитывая, что тема это авиастроение и авиаперелеты, я думаю, эта шутка будет вполне уместна. Хватит с меня этих ебаных хендриков на этом ебаном самолете. Во всяком случае, в российском воздушном пространстве. Потому что я тут подумал, и в целом Хендрик, ну, он просто какой-то хер и не получит абсолютно никаких своих хотелок, но мечтать никто не запрещает. Но я все это к чему? Тогда, в том самом 2023 году, авиаперевозчики из Евросоюза еще возмущались, а почему это компании из Китая к ним летают над Россией, а они в Китай над нашей страной летать почему-то не могут. Ой-ой-ой, это как же так получается? Хитрый план Си Цзиньпина. Он переиграл европейцев тем, что они запретили сами российским воздушным пространством. Короче, я не знаю, просто ёбнутые. Но по факту теперь европейцы возмущаются, что китайцы тем самым получают конкурентное преимущество и рушат конкуренцию, потому что они-то могут над Россией летать, а те вынуждены ее облетать. То есть китайцы могут летать по короткому пути, а европейцы должны огибать все это несколько раз и платить за все это намного больше. И что я тут могу сказать? Ну, вы долбоебы. Если я решил взять пилу и отпилить себе ногу, то... Короче, вот зарисовка на то, как Европа заблокировала Россию санкциями в воздушном пространстве.
О, боже! Готово! Мы спасены! В чем дело?
Другая нога.
Тогда же, кстати, еще пострадали и сильные независимые финны, у которых перелет в Токио теперь составляет не 9 часов, а 13. А те, кто находятся к северу от 50-й параллели, теперь увеличили время полета в Азию больше, чем на 100 минут. 100 минут, вы только представьте. Так что пострадало очень много людей, в частности, Лондон, Париж, Брюссель, Амстердам и, конечно же, Франкфурт. Да уж, ну и фрукт этот, Франкфурт. Всех скороговорок не перескороговорить, не перескороговаривать. А те, кто находятся к северу, ну, точнее, севернее 57-й параллели, они вообще попали на перерасход времени больше, чем на 200 минут. Это, блядь, плюс 3 часа полета. Ну, это дохуя, даже больше, 3,5 часа. Причем для них еще и стоимость полета увеличилась на 15%. Для первых на 5,5 всего лишь, да, ну, а этим не повезло намного больше, на 15%. После этого сразу 5 европейских авиакомпаний посидели, подумали, покумекали и решили полностью нахуй отменить все рейсы в Азию. Причем это не какие-то компании там третьего эшелона, 10-го пошиба. Нет, это немецкая Luftwaffe. Извините, Lufthansa, British Airlines и польская LOT, которая, в принципе, скоро станет, возможно, настоящим лотом, потому что ее выставят на какой-нибудь ебаный аукцион. Еще под замес попали даже скандинавские авиалинии. Вот уж викинги, блядь, теперь получат пизды опять. Да и вообще, я считаю, в любой непонятной ситуации ебаш Брэнсона. Да, Virgin Atlantic теперь тоже отказываются от этих полетов. И разговоры об этой нечестной конкуренции с Китаем никуда не девались с тех самых пор, то есть на протяжении уже более чем 2 лет, ну там, начиная с определенного периода 23-го года, и сейчас уже 25-й, причем мы знаем, что эти разговоры продолжатся, и, в общем-то, все эти разговоры до сих пор ведутся, это не мы, долбоебы, что сами отказываемся делать бизнес с теми, с кем мы его делали много лет, достаточно успешно. Нет, это просто нечестная конкуренция, давайте как-нибудь помешаем Китаю. Потому что, извините, Европа, но кто вам кроме меня скажет, это не Китай виноват в том, что вы, долбоебы, летать над Россией не можете. Виноваты правительства ваших стран. То есть, когда вы вводили эти санкции, неужели нельзя было это предусмотреть, что ваши китайские перевозки, точнее, что перевозки товаров между Китаем и Евросоюзом, это 77% всех рейсов. В принципе, всех. Знаете, я вот в последнее время больше всех горю, я сейчас делаю разбор его, это, ну, конченый просто долбоеб, но это просто Бондаренко. Бля, я много ебланов видел, но он прям на конкурсе ебланов самое первое место, блядь, ну просто дегенерат ебучий.
Чтобы вы понимали, в некоторых арабских странах за рождение ребенка открывается счет на $20,000. Их правительство не Сечину с Миллером, с Абрамовичем все отдало, разбазарил своим друзьям. На службу людей все это поставило.
Ну да, всем выдают, блядь, 100%. Он же там был и проверял. А вот в России никому ничего не выдают при рождении ребенка. Но это 100% правда. Короче, этого дегенерата я скоро достаточно подробно разберу, потому что, ну, честно говоря, вот я поражаюсь даже не тому, что он еблан, ну, мало ли, блядь, больных шизофрении. Я поражаюсь тому, какое огромное количество людей эту хуету слушают, потому что критиковать российскую власть можно и даже более того нужно. Но критиковать, как бы, дело не в том, чтобы по делу, за правду. Ну, если где-то там наебали, давайте их по факту ебать. Но если они где-то просто вот эти вот долбоебы по типу Бондаренко выдумывают какие-то, блядь, фантастические вещи, причем, ну, короче, ладно, я его разберу. Я это к чему говорю? Почему в Европе не было вот таких вот Бондаренко, блядь, которые там орали бы о том, что вот, вы что, дебил, у нас 77% рейсов с Китаем, и если мы не сможем летать над Россией, нашей авиаотрасли пиздец. Нет, таких не было, потому что не было запроса, никто не платил, а такие пидорасы, как Бондаренко, были в доле. Ну, точно так же, как и у нас, он там бизнесом занимался, наебал людей, спекулянт ебучий. А когда ему за это предъявили, он, блядь, что-то начал Карлом Марксом прикрываться и прочей хуедой. Причем, знаете, абсурд этой ситуации, он еще в том, что для некоторых стран, типа той же самой Великобритании и Италии, цифра вот этих вот авиаперевозок фантастическая, она равна 100%. И вот, учитывая все эти новости, пожалуйста, напомните мне, кому вы сделали хуже тем, что ввели свои ебучие санкции? Видимо, только России. Экономики у нас осталось дня на 3, не больше. При том, что Евросовок чувствует себя просто замечательно. Никаких проблем нет. Знаете, еще круче на этом фоне то, что недавно обострились отношения Китая и Соединенных Штатов. Причем конкретно обострились они больше всего именно в авиаотрасли. Потому что после нового витка торговой войны Китай запретил покупку самолетов Boeing. Причем дедушка Си не какой-то там терпила и куколд, как сейчас принято в Европе. Нет, санкции там очень и очень серьезные, потому что прекратился не только прием самолетов. Запрет ввели даже на закупку оборудования и запчастей у американских производителей. И это в еще большей степени, прям совсем пиздец, поставило под удар вот этот колосс на глиняных ножках под названием Boeing, у которого последние годы и так проблем очень много было. Я надеюсь, вы смотрели мои предыдущие выпуски и помните обо всех этих катастрофах, об убийствах, обо всех этих судах, о том, как люди умирали, которые давали против Боинга показания, о том, как недавно с космической программой у них все наебнулось. А ведь именно на компанию Боинг приходилось до четверти поставок всех его самолетов в Китай, то есть четверть всего того, что Боинг продавал, они отправляли в Китай. Ой, погодите-ка, А если Российская Федерация сейчас со своим МС-21 и остальными самолетами что-то успеет сделать, мы можем, блядь, озолотиться просто на том, что будем их в Китай продавать. Ведь у нас с этим проблем не должно быть. Ну, кроме создания своего двигателя из самолета и выпуска в достаточном количестве. Но у нас хотя бы есть китайцы, которые их купят. А у Америки и у Боинга нет, потому что 50 самолетов они не могут отправить в Китай, они не могут их продать Китаю. И это не какая-то ерунда. Глава компании Боинг уже пригрозил перестать выпускать самолеты для Поднебесной. И как будто бы победивших в этой ситуации нет вообще. Вот Трамп, например, тоже недоволен, он критикует Китай и призывает Боинг объявить дефолт по поставкам. Ведь отказ от этих самых самолетов это не просто слова. Китай уже вернул несколько самолетов обратно в Соединенные Штаты, и на этом фоне было очень круто услышать о том, что отечественный Суперджет 100 поднялся в воздух уже в полностью 100% импортозамещенном состоянии. Это прекрасная новость прямо ко Дню Победы. Понятное дело, что с войной это не связано, но с экономической зависимостью и той оккупацией экономической, которой нас подвергли, это связано очень хорошо. Может быть, когда-то мы станем мировым лидером в самолетостроении лет через 50 или 100. Надо только потерпеть. Серьезно. Посмотрите на этого летающего красавца. Это уже третий самолет, который присоединился к летным испытаниям. И если я ничего не путаю, то это уже второй с отечественными двигателями. Опять же, прямо в 100% импортозамещении я не уверен, но пусть хотя бы так. Кстати, недавно взлетел еще один борт с российскими системами и агрегатами. Но до сертификации там еще очень долго, к моему глубочайшему сожалению. А вот если бы не ебучие эффективные менеджеры, может быть, лет за 10 бы начали все разрабатывать, и сейчас были бы в дамках, может быть, не только бы Китаю, но и многим другим странам продавали бы самолеты. Например, Европе через какую-нибудь фирму-прокладку. Ну, а чё, газ наш они все равно покупают. Хотя что там с экспансией на другие рынки? Нам бы свои собственные обеспечить. А для России авиастроение это прям, ну, это пиздец. Это, учитывая нашу территорию, да, напоминаю, в самой большой стране на планете живем, если у нас не будет авиаперевозок хотя бы внутренних, нам пиздец. И сейчас, кстати, на эти самолеты уже подали заявку 900 штук. Я все это говорю к чему? Вот сейчас самый охуенный момент для того, чтобы Россия с Китаем скооперировалась, пока у Китая проблемы с Боингами, и начали ебать уже абсолютно всех. Как и у всех стран, из-за пошлин со Штатами у них сейчас проблемы, так что надо объединяться и делать все вместе, но хуй соси, губой тряси. Потому что у нас есть более важные братья, братья за океаном, потому что пришли инсайдики, что Россия переговаривается со Штатами в рамках договорничка на замороженные в США 5 миллиардов долларов. Вот. Ну, наши с вами бабки. Но похоже, что не тут-то было, потому что поступая авторитетные инсайды, точнее инсайды от людей, которые до этого оказывались чаще правы, чем неправы, то есть люди, ну, к чьим словам стоит прислушаться. И они говорят, эти самые люди, о том, что Россия в рамках вот этих вот замороженных денег российских договаривается с Соединенными Штатами в рамках договорничка просто купить у них вот самолетов, еще Боингов на 5 миллиардов долларов. Что, как бы, на мой взгляд, весьма интересное заявление по многим причинам. Ведь, во-первых, мы, по сути, говорим о том, что нас можно заставить использовать наши же деньги для шантажа. И это показывает Россию не с хорошей стороны. Типа, получается, мы не настаиваем на безоговорочном снятии ареста денег, а предлагаем их инвестировать в самолеты. И это очень неправильно, на мой взгляд, потому что при таком раскладе даже Евросоюз может начать уже ставить свои условия, типа, давайте-ка вы нам половину замороженных средств отдадите, чтобы мы их Украине передали, а другую половину мы вам вернем, но только если вы уйдете с новых территорий. Ну, как вариант, они вполне себе могут сказать и такое. Но, ладно, первый пункт еще бог с ним, меня больше волнует второй, потому что я, честно говоря, не очень-то понял про саму покупку этих Боингов ебучих. Обычно самолеты не покупают, их берут в лизинг. А мы, получается, прям купим самолеты, или это просто была фигура речи и неправильная формулировка? Просто в таком случае получается, что самолетов будет меньше, а оплата за них будет больше. Поэтому так никто никогда не делает. Ну и в-третьих, понятное дело, если когда-нибудь российское авиастроение сможет обеспечить хотя бы нашу страну, то это будет круто. Но если это и произойдет, то очень и очень нескоро, и нам в любом случае придется покупать зарубежные все эти Боинги и прочие Эйрбасы. Но у меня почему-то очень стойкое ощущение, что на свои самолеты, пока у нас будет возможность покупать через какие-то там обходные схемы самолеты из Америки и прочее, мы будем просто забивать хуй на свое собственное, пока у нас будут открыты возможности покупать какие-то другие. Поэтому я бы нахуй Боинги покупать запретил. Toyota может перенести производство RAV4 в Штаты. Хоть сейчас Трампа принято очень сильно ругать, мол, он ничего не понимает и пытается наебнуть всю мировую экономику, есть все-таки некоторое количество новостей, которые политику Трампа вот эту самую с пошлинами частично оправдывают. Потому что там вроде как еще и Honda собралась на 30% увеличить производство именно в Штатах, ну, для того, чтобы большая часть автомобилей производилась там, а не в этой Мексике. Ну, и вроде как даже доходы от таможенных пошлин в США в апреле выросли на 60%. Но в целом пока, конечно, вообще абсолютно невозможно оценить, превзойдут ли доходы убытки. Это очень сложно все считается. И как-то забавно получилось, что на этом фоне Калифорния стала вроде как четвертой экономикой мира, обогнав даже Японию. Хотя к тому, как производилось сравнение, очень много вопросов. Все-таки Калифорния — это часть Соединенных Штатов, а будь она отдельной страной, то могла бы и в двадцатку не входить. Это важно тоже понимать. Но многие люди не способны смотреть на картину целостно и смотрят просто, бля, Калифорния такая экономика, ну все. Да и вообще, это только благодаря этому парню. Однако то же самое касается, к примеру, и России. Помните, что они нам говорили про нашу страну? Страна бензоколонка третьего мира, 4% мирового ВВП. Вот он весь вклад русских. Да вы не нужны, без вас планета бы даже, может быть, эффективнее была. Но что мы увидели с вами по факту? Мы увидели, что эти 4% экономики мирового ВВП в 2022 году поломали всю мировую экономику, после чего в Штатах и ввели путинский налог. Эх, спасибо тебе, старина Байден, сколько классных мемов ты нам подарил. А в Евросоюзе рекордными темпами выросла инфляция, и экономика упала и наебнулась. Рано или поздно наебнется окончательно. Она до сих пор нормально не ожила, и не факт, что получится. Германия уже третий год в рецессии кризиса, а еврозона только-только начала набирать чуть больше 1% роста ВВП в год. Так что все эти показатели — это на самом деле хуйня полная. Значение имеет только реальный сектор экономики. Sony показала новый трейлер 28 лет спустя. Друзья, мы с вами так долго ждали продолжения этого фильма, что я, честно говоря, даже забыл, а что вообще было в первых двух частях. Я только помню мемы с Киллианом Мёрфи. Ну, он там еще около Биг Бена ходил. Да и вообще, честно говоря, не представляю, смогут ли в 2025 году хоть чем-то удивить в давно уже заезженной теме зомбаков и постапокалипсиса. Это крайне маловероятно. Спасибо вам за Элли в Last of Us и идите нахуй. Хотя мне кажется, что было бы еще круто снять приквел, потому что у нас было 28 дней спустя, 28 недель, а вот 28 месяцев нет. Перескочили сразу на годы. Так что, дерзайте. 3 миллиона немцев никогда не пользовались интернетом. Несчастная страна. Несчастный народ. Хотя, по сути, это просто жонглирование статистикой, потому что в процентном соотношении от населения Германии 3 миллиона — это очень мало. Хотя, с другой стороны, в последнее время в цивилизованном мире новости какие-то совсем не цивилизованные и для него не характерные. Например, из той же Германии в прошлом месяце я слышал, что они только планируют вводить правила, чтобы покупатель мог платить в магазинах хотя бы одним видом без налички. Притом, что у нас на кассах обычно можно платить наличкой, картой, можно было Apple Pay телефоном, улыбкой можно платить QR-кодом, системой быстрых платежей. Да я вот недавно отдыхал в комплексе одном жилом, ну вот как раз пока болел, на пару дней уехал. Так я вообще денежным переводом просто платил, когда заказывал себе в номер пожрать. При этом, просто вдумайтесь, в России доля безналичных оплатов выше 85%, то есть 85% всех оплат, которые происходят в магазинах, они делаются безналичным путем. А в Германии не в каждом магазине, ой, далеко не в каждом еще можно это сделать. И я, как человек, который периодически оказывается в какой-нибудь глубинке, например, в Нижнем Баскунчаке, я могу сказать, что даже в обычный магазин заходишь, если у тебя совсем нет налички, а я наличку уже лет 5 не держал даже в руках, то можно просто договориться с продавщицей и перевести ей на телефон деньги за товар. То есть такое тоже есть. Главное, чтобы она потом в кассу все это внесла. Хотя проблемы меня это не ебут. Короче, я все это к тому, что люди уже давным-давно не спорят, особенно после всех этих релоканских историй, давно уже не спорят о том, что банковская система в России развита намного больше, чем в поганой Европке. Мировые военные расходы выросли на 10%. Извиняюсь, голос совсем уже сел, поэтому дальше вам придется слышать этот ужасный скрип. Что же до самой новости, то 10% — это за прошлый год. В этом году, возможно, будет еще больше. Но в целом, как бы, тенденция неудивительная. Все-таки весь мир теперь воюет с Россией. 4% ВВП, но для этого всей планете приходится поднапрячься на 10%. Абсолютно не пиздели нам все эти годы. Больше всех в мире в процентном соотношении к ВВП тратит, конечно же, Украина, пускай абсолютно все все налоговые начисления на армию. В этом плане весьма показательно, что у них отказались повышать зарплату учителям, потому что армия в этом плане находится в большем приоритете. А ведь это только начало, и дальше будет намного хуже. Рано или поздно и военные перестанут получать, ведь США с Украиной все-таки подписали то самое долгожданное ресурсное соглашение, ресурсную сделку. Правда, в конце апреля на этой почве произошел небольшой затык, и по инсайдам США настаивали не только на рамочном соглашении по минералам, но и на соглашении о финансировании и техническом приложении. То есть, по сути, американцы хотели, чтобы Украина подписала вообще все, что нужно, и Украина это сделала. Да, у них больше нет страны. Вице-премьер Свириденко о подписании этого самого соглашения и отчиталась о соглашении по созданию фонда. Как вы помните, этот фонд — это часть минеральной сделки. Я вам рассказывал об этом на примере Ирака. То есть, по сути, сделали с Украиной то же самое, что с Ираком. Что вполне иронично, учитывая, что Украина в свое время вторгалась в Ирак вместе с Соединенными Штатами Америки. Да. Также эта самая Свириденко рассказала о ключевых пунктах, которые очень интересны, и мне бы хотелось на этом остановиться поподробнее. Во-первых, она пишет, что все ресурсы будут принадлежать Украине, а Украина и США якобы будут совместно на равных управлять этим самым фондом. Такие компании, как «Энергоатом», «Укрнафта» останутся украинскими. И Украина ничего не должна будет по сделке США. Соглашение не будет мешать отношениям Украины с Евросоюзом. А еще этот фонд будет финансироваться только за счет новых лицензий. В него, кстати, пойдет 50% доходов от нефти и газа. Да, как я предполагал, нефть и газ тоже включат. Я только не понимаю одного. Объясните мне, или это, ну, я просто тупой, как всегда, не понимаю, жду, чтобы на меня сняли разоблачение на эту тему, но как это Украина ничего не должна будет Соединенным Штатам, если половину своих денег Украина будет отдавать в этот фонд? Мне кажется, или кого-то нехило так наебали. То есть Украина ничего не должна будет США, она будет отправлять половину всех своих денег в фонд, который будет отправлять деньги США. Да, ни капли не напоминает схему с Ираком и остальными странами, которые ебаные пиндосы разъебали и потом высушили до нитки. То есть как бы, дорогие украинцы, мы, Соединенные Штаты, с вами на равных, и вы нам абсолютно ничего не должны. Никакого долга нет, вам показалось. Но платить вы нам все равно будете. Всю биографию Зеленского можно описать, наверное, словосочетанием, которое я только что придумал. «Стрелял в Путина, попал по Украине». Но знаете, что мне показалось еще более забавным? В сделке упоминается компания «Энергоатом». То есть получается, что атомная энергетика тоже включена в эту сделку. Но и это еще не все. Дело в том, что доходы и взносы на фонд не будут облагаться налогами ни в Соединенных Штатах, ни в самой Украине. То есть США не будут платить за работу фонда, они будут только выводить из него деньги. А еще США могут предоставлять новые вооружения с учетом того, что это вооружение будет отражаться в качестве взноса для фонда. При этом сколько конкретно США будут вносить в этот фонд, пока что неизвестно, но вот Украина не меньше половины всех своих доходов. А при желании еще больше, а то мало ли кто-нибудь там захочет выслужиться и сказать: «США, вы хотели забрать у нас все, так заберите еще больше». Соглашение подписано и продолжаться будет десятилетиями. Хотя один из нардепов писал, что сделка вообще бессрочная. Украина также хочет, чтобы в первые 10 лет деньги из фонда реинвестировались обратно в страну. Но пока что это только хотелки. А если даже не хотелки, то инвестиции будут, но обеспечивать строительство в стране вот это вот всякого на деньги из этого фонда должны будут, конечно же, американские компании. Мы видели и электрификацию Африки, и все остальное, о чем нам рассказывал экономический убийца. Кстати, забавно, я недавно искал материал и увидел, что у него был совместный эфир с Константином Семиным. В любом случае, возвращаясь к соглашению, как вы могли заметить, почему-то среди всего вышеперечисленного не было никаких гарантий безопасности. Это же было самым главным для Зеленского, он же продавил пиндосов, не правда ли?
Принимал в своем овальном кабинете украинского президента с явным пренебрежением, рассматривая его в лучшем случае на уровне прислуги, но в итоге так и не смог продавить его на подписание сделки по мирным переговорам и по освоению украинских ресурсов американскими компаниями.
Олег, поздравляю, блядь, вот быть настолько нихуя не понимать в политике, блядь, но при этом быть экономистом дохуя, это прям надо умудриться. Ну, блядь, красава, ну просто руку нахуй жму. Короче, у нас получается, что даже в интерпретации вице-премьера Украины документ для Украины, мягко говоря, не очень радужный. Но это только то, что она вначале писала, а потом появились еще более интересные подробности. Например, тот же Трамп в одном из эфиров после заключения сделки сказал, что США получат в будущем гораздо больше 350 миллиардов долларов.
Я подошел к ним и сказал: послушайте, нам нужны редкоземельные элементы. У них есть эти минералы и материалы, которых нет нигде еще. Это их большое преимущество. Да, сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем больше, чем эти 350 миллиардов долларов.
То есть, по сути, Трамп говорит, что долг все равно есть, и его будут возвращать. Что само по себе достаточно логично. Ведь изначально сделка была именно про это и не про что другое. Просто решили сделать хитро. Министр финансов США говорит, что сделка — это шанс получить компенсацию за поставки оружия.
The U.S. has an economic interest in Ukraine. It's a signal to the Russian leadership. It's also a signal to the American people that we have a chance to participate, get some of our the funding and the weapons, compensation for those, and be partners with the success of the Ukraine people.
А Уоллс еще до увольнения с поста помощника Трампа сказал: «Эта сделка — наш шанс вернуть многомиллиардные затраты на Украину».
Ну, Брайан, эта сделка выгодна для американских налогоплательщиков, которые возвращают те миллиарды долларов, которые мы вложили в поддержку Украины.
Глава аппарата Белого дома тоже говорит, что сделка нужна только для того, чтобы Украина смогла расплатиться с Соединенными Штатами. Поэтому сказки об отсутствии какого-то там долга смотрятся странно. В очередной раз просто наебали людей. Сами США на сайте Белого дома опубликовали свое видение сделки. И во многом оно совпало с тем, что говорила вице-премьер Украины. Однако есть и нюансы. Ведь добывая что-либо, Штаты будут распоряжаться тем, куда ресурсы уйдут. То есть США имеют право первыми купить любые полезные ископаемые. А если они им не будут нужны, то они уже могут назначить покупателя на свой вкус. Ну, смотрите, о чем это соглашение. К примеру, они могут запретить продавать что-либо Китаю или даже Евросоюзу, если захотят. Скажут: нет, Украина, мы вам не даем разрешения на продажу вот этих вот вещей. А еще в версии Белого дома ничего не говорится о том, что Штаты будут этот фонд финансировать. Насчет того, что сделка не предусматривает гарантии безопасности, Зеленский сказал, что само присутствие американского бизнеса станет гарантией. У меня только один вопрос. Блять, что это за пиздец? Что это за бред? Я просто помню одного авторитетного человека, который до этого совсем недавно говорил, что даже наличие в Украине американского бизнеса не остановило Россию от вторжения. Ой, погодите, это же и был сам Зеленский.
Ну, то есть американский бизнес был у нас до войны, и есть название этих компаний. Я им благодарен за то, что они есть, что они присутствуют, у кого-то их нет, но в большинстве своем они были. Их офисы были. Как здесь, на территории, которую мы контролируем сегодня, дальше, так и на территории, которая временно оккупирована. И это говорит о том, что это не дает стопроцентной гарантии, что русские не придут туда, куда они уже приходили.
Ну, Владимиру Зеленскому не привыкать. Как-то быстро переобулся. Но вы, главное, напомните, что Путин когда-то там 10 лет назад про пенсионную реформу говорил, что как бы, ну, не будет ее делать. Это, блядь, намного важнее. Еще Зеленский предложил штатам отменить визы для тех нардепов, которые правильно не голосуют. Да, такая демократия и свобода. И голосовать им было сложно, очень сложно, потому что они так и не увидели полный список документов, но голосовать за них должны были. Такая вот свободная и открытая Украина. Или как там говорил Шевцов.
Для чего вообще Америке это надо? Ну, есть масса причин, одна из которых — это защитить молодую демократию в Европе.
Но, тем не менее, комитеты Рады начали потихоньку рекомендовать ратифицировать эти самые соглашения. Ну, наверное, за Украину волнуются. Некоторые даже пытались прикрепить дополнение о том, что голосовать будут лишь за тот документ, который видели. И еще они попытались уточнить, что им не все предоставили. Однако поправки эти не приняли, и комитеты все равно вынесли решение, которое нужно было Зеленскому и американцам. Учитывая весь этот печальный контекст, депутаты увидели лишь рамочное соглашение, без соглашения о финансировании и технического приложения к этому самому соглашению. Однако голосовать они должны были за все и сразу, то есть нельзя проголосовать за что-то да, за что-то нет. И парламентарии все равно проголосовали. 338 голосов. За, потому что свободная страна, хотя, по-моему, там хорошо работает тот самый либеральный принцип.
Вам неправильно кажется. Вы должны спросить у свободного человека, у меня.
Но без шуток, если бы свободным людям хоть что-то не нравилось, то они бы вышли и свергли эту проклятую власть. Потому что они свободные, а не такие, как мы. Причем при всем при этом очень забавно, что нардепу Вятровичу задали весьма простой в таких случаях вопрос. А вы видели все три документа, за которые вы проголосовали «за»? И тот ответил: нет, вообще нихуя не видел. После голосования, кстати, Порошенко, который тоже проголосовал «за», устроил показательный допрос вице-премьеру, пытаясь узнать, за что они в итоге голосовали. Да, драка закончена, теперь можно и кулаками помахать. Ну а подытожил все произошедшее сам Зеленский, который сказал, что такого перспективного экономического соглашения у Украины с Соединенными Штатами за всю ее историю еще не было. Да, платить репарации под видом совместного развития — это, ну, пиздец какое перспективное соглашение. соглашения. Украинцы отдались в рабы Соединенным Штатам Америки. Этой страны больше не существует. Украинцы официально рабы. Ну, хотя я же всего лишь блогер, что я могу знать? Может быть, в итоге окажется, что они равноправные, и сейчас как Украина разовьется, так пиздец. Ну, а если не разовьется, так все из-за Рашки. Сперва совок не давал им развиваться, а потом в Крыму они нихуя не сделали с 91 по 2014, потому что просто не хотели нахуй надо, а потом уже Россия вторглась и навсегда украинцам жизнь поломала. Будут переживать об этом до скончания времен. 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Раньше мне это казалось каким-то событием, которое было давным-давно, ну, настолько, что даже уже как-то не осознаешь, что это на самом деле когда-то происходило на нашей планете. А теперь вот с возрастом начинаешь понимать, насколько все эти события были недавно, и мне самому же уже 35 лет. И о чем мне бы с вами хотелось поговорить, так это о том, сколь много событий интересных предшествовали празднованию и параду на Красной площади, потому что событий было очень много. Началось все с того, что Путин объявил перемирие на 3 дня. Перемирие, которое должно было действовать с 0 часов 8 мая до 0 часов 11 мая. Но Зеленский, по сути, сразу же это перемирие отверг. И сказал, что это все манипуляции, Путин в очередной раз задумал какой-то план, и ждать 8 мая не нужно. Нужно прекращать огонь прямо сейчас, и не на 3 дня. Хотя, может быть, и прекращать не нужно, ведь это все в рамках плана Путина, который собирается... Что собирается сделать? Неважно. Что-то собирается. А мы, говорит Зеленский, ценим людей, а не пора.
Вот снова очередная попытка манипуляций. Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину во время парада. Мы ценим человеческие жизни, а не парады.
Да, тот, кто пишет ему тексты, видимо, совершенно не в курсе, что это может в сериале звучать нормально. Но в реальной жизни, учитывая все обстоятельства, ТЦК и контекст, это звучит, ну, даже как не клоунада, слова подходящего не найдешь, потому что когда столько людей гибнет из-за долбоеба, ну, называть это клоунадой как-то такой себе. Так Зеленский ценит людей, что целых 3 года закапывал украинцев, отказавшись от переговоров и демонстративно подписав бумажку. На что вас, кстати, надоумил вот этот вот уебок. Напоминаю.
Я не верю, что это война от вашего имени.
А теперь, когда на фронте полный пиздец и нужна хоть какая-то передышка, вы вдруг стали такими вот человеколюбивыми замирцами. Давайте на 30 дней, а некоторые говорят и на 60, и на 90 дней согласны. Только не ебите нас, когда вы начали выигрывать. Но опять же, я говорю о логике Зеленского, я-то тоже за мирные переговоры, пусть вообще война быстрее прекратится, причем так, чтобы потом она не повторилась с еще большим масштабом. Однако я могу понять сильную сторону, которой сейчас является Россия. На фронте она двигается, и если к Украине у Запада с точки зрения прекращения огня 3 года не было претензий, то и к России этих самых претензий быть не должно. При том, что в целом Россия в лице Владимира Путина тоже как бы за. Это уже говорилось 1 000 000 раз ранее, однако с нюансами. Нужно договариваться, как и кто будет следить за процессом перемирия, и Путин уже об этом говорил кучу раз. А еще Зеленский объяснил свою позицию по перемирию тем, что якобы за 3-7 дней ни о чем договориться нельзя. А за месяц, ну это нормально, за месяц они все порешают и прекратят эту войну. Но это тоже весьма интересное заявление. Во-первых, мы типа просто что получается, забываем, что те же самые минские договоренности делались реально за короткий срок? Ну или почему нельзя переговариваться, пока идут боевые действия? Ну, то есть война идет, а вы переговариваетесь, чтобы война закончилась. В чем проблема? Например, я помню, как после 24 февраля 2022 года шли переговоры сначала в той же самой Беларуси, а потом и в Стамбуле. И даже более того, тогда Россия не просто пошла на прекращение огня, она покинула Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. После чего Киев вообще решил из переговоров выйти, потому что, ну, вы видели Бучу, да? Так что у меня вопрос, что дадут эти 30 дней перемирия, при том, что прямых переговоров по прекращению огня между сторонами по-прежнему все еще не начато? Так что это просто очередные хотелки и шизофрения Зеленского, которые нужны ему для передышки. Тем более, что еще до этого украинское руководство пыталось перехватить инициативу в плане 9 мая. Зеленский пригласил лидеров Евросоюза к себе в Киев в этот день для того, чтобы противопоставить себя параду в Москве. Но что-то пошло не так, и почему-то у всех европейских лидеров нашлись дела, которые были поважнее. Тем более, что поездка того же самого Мерца была не самой вероятной, учитывая, что он и канцлером-то стал 6 мая, и то со второй попытки. Такого, кстати, еще не было. Едва проскочил в свое кресло, что для него, блядь, огромное достижение. А вот в Москву, которая будет изолирована от всего цивилизованного мира, собиралось около 20 лидеров разных стран. В том числе прилетел Си Цзиньпин, Вучич, Фицо, лидеры СНГ, Бразилии, Чили там до Сильва, Вьетнам, как бы вьетнамские войска тоже у нас маршировали на Красной площади, блять, вьетнамцы-красавцы, казахи тоже, ну, вообще все, кто оказались адекватными. Но что касается вьетнамцев, то им начали угрожать. И знаете, кто им это решил делать? Украинская сторона. Зеленский так вот намекнул тоненько, что ваши переживания по поводу парада, они правильные.
Сейчас они переживают, что их парад под вопросом. И правильно переживают.
А потом, когда его слова, естественно, понесли дальше, то он просто переобулся, такой, не-не-не, ты говорил. Я просто говорил, что не могу гарантировать безопасность лидеров в случае, если они поедут в Россию. Ну, типа, мы вам ехать не рекомендуем, но если поедете, то пусть безопасность вам обеспечивает российская сторона. А если вы к нам обращаетесь, чтобы ничего не случилось, то мы как бы обещать не будем. А то вдруг это сами россияне подстроят, устроят какую-нибудь провокацию. То есть получается, что россияне сами переживают от того, что могут что-то устроить. Несчастная страна. Несчастный народ. Да не угрожаю я! Ермак, руководитель офиса президента, решил репостнуть картинку с горящей площадью и надписью «Этот день мы приближали как могли». Не знаю, честно говоря, даже это у меня вызвало меньше омерзения, чем самые популярные стримеры Твича, уёбище Эвелон, Петушила и Кукол в Макривске, которые начали слушать песню, которая, понятное дело, гимном Люфтваффе не является, но понятное дело, что они этим хотели сказать. Да, типа 9 мая, и они на стриме такие.
А что тут играет?
А гимн пива.
А ты должен знать этот шестой трек.
Ну, типа, понятное дело, что это просто шутка, и пошутить так может примерно любой, но учитывая весь остальной мета-нарратив, который продвигают эти уёбки, ну, честно говоря, блять, вызвал у меня этот видос больше даже омерзения, чем вот этот вот Ермак. Тем более, что я к Ермаку всегда был равнодушен, мне намного больше нравился Нуб Сейбат. Ну, а то, что Ермаку эта картина показалась забавным, ну, не знаю, может быть, у него бабка отдавалась нацистам, в Галичине служила шлюхой местной, поэтому для него это норм. А сколько всяких картинок было в Твиттере, так это вообще. Картинками засрали вообще все, что только можно было. И обосрались, потому что 9 мая ничего никуда не полетело. Хотя полетело 7 мая по разным городам, из-за чего в итоге начались перебои в аэропортах страны, которые решить удалось уже к вечеру 8 мая. У меня, кстати, друзья в этот момент из Екатеринбурга вылетали и смогли только на поезде в итоге добраться, потому что все аэропорты перекрыли, но россияне действительно натерпелись, потому что некоторые в аэропортах по 10 часов с задержкой на вылет просидели. Эти атаки нужны были для того, чтобы лидеры, которые летели в Москву, добирались туда обходными путями. А еще прибалтийские тигры, наши с вами любимые, закрыли свое небо для Вучича и Фица, что достаточно забавно, ведь до этого те же самые прибалтийские тигры уличали лидеров Сербии и Словакии, что они заболели и никуда не полетят, якобы не хотят видеться с этим Путиным. Но в итоге начали подсирать им, закрывая небо. Ну или та же самая ебнутая дура Урсула фон дер Ляйен, которая додумалась угрожать, в том числе и Сербии, что им будет сложнее вступить в Евросоюз. Но это просто никакому вообще комментарию не подается, максимально тупая пизда. Ты сколько своего мужа отрывала от российской сиськи? Или зарабатывать с нами это не было никаким зашкваром, пока тебя не разоблачили. Хотя это все не имеет никакого значения, ведь лидеры в итоге полетели. Например, самолет Вучича ненадолго сел в Баку для дозаправки, но потом в Москву все-таки вылетел. А Фица еще и нахуй послал Урсулу фон дер Ляйен после праздника, поставив ее на место, отправив к параше, где она и должна находиться. Ну, это я вам так пересказываю, он-то сделал это, разумеется, дипломатическим языком. По итогу в Москве на Параде Победы было 27 лидеров стран, часть из которых прислали свои воинские подразделения для участия в этом самом Параде Победы. Еще показали новые образцы техники, в том числе и беспилотники, а китаяночки и прочие туристы любовались российскими росгвардейцами и солдатами. Зеленский в этот день, как я и говорил, бродил по Крещатику с охраной, натыкаясь на подвыпивших там или полуснаркоманившихся, я не знаю, граждан. А потом, прыгнув в свой кортеж, уехал и был таков. Те, кто в Киеве в этот прекрасный день хотели возложить цветы, натыкались на полицию, которой не нравились песни и советские звездочки. Ну или, проще говоря, они свободно возлагали цветы по-штефановски. С нашей же стороны были долбоебы вроде Клим Саныча Жукова, который опубликовал пост, как российская власть, они такие же нацисты, видите, они убирают звезды с исторических советских фотографий, потом находим оригинал, оказывается, что никаких звезд там и не было, ну, для того, чтобы не попасться каких-нибудь снайперам и прочее, там разведчик разведчик маскируется, и да, он действительно может звезды в этот момент снимать. На что Клим Жуков выкатил просто оправдательный пост, в котором еще больше себя зарыл, нагородил там такую хуйни, просто опозорился окончательно. Ну, вот как-то так. Ну, вот забавно, что от 9 мая, во-первых, корежат либералов, ну, которых всегда корежило от этого праздника, потому что они просто ненавидят нас, Советский Союз, Россию и все. И больше всего корежат пидорасов-коммунистов, которые такие, бля, 9 мая неправильно празднуют, его себе там Путин и остальные присвоили этот праздник, это не их праздник, ну, абсолютно ебанутые. Но, скажу честно говоря, я в этот день валялся в номере отеля, мне было херово, я посмотрел парад, но потом весь день, это был тот редкий случай, когда я такой, блядь, посмотрю телевизор, но ни на одном канале не показывали ничего, кроме военных фильмов. Ну, то есть, как-то даже немного с перебором, даже всякие там телеканалы «Пятница», там шли уроки войны с Сергеем Минаевым, все тоже про Великую Отечественную. Ну, типа, наверное, это правильно, и так и должно быть, но как будто вообще никакой альтернативы мне на 9 мая не оставили. Но советских фильмов просто куча была, но я фильмы про войну не люблю, потому что очень тяжелое зрелище. Вот. А еще было очень тяжело провести для вас этот новостной выпуск. Я надеюсь, вам было понятное дело, что скучнее, чем обычно. Меньше я хуйни порол, меньше всякого там из Твиттера и прочего параша вам принес. Но я надеюсь, что вам было хоть чуточку интересно. Спасибо, что продолжаете меня поддерживать. Надеюсь, к следующему выпуску мое горло придет в более-менее удобоваримое состояние. Пока.